Правительство России намерено внести в Госдуму новый проект закона о выплате компенсации жертвам терактов. В городе Гали в Абхазии прошла первая встреча по предотвращению инцидента в зоне грузино-абхазского конфликта. И власти Самарской области ликвидируют последствия аварии нефтеналивного танкера на Волге. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Правительство России намерено внести в Государственную Думу законопроект о выплате компенсации жертвам террористических актов и пострадавшим в ходе контртеррористических операций. Соответствующий документ уже подготовлен Министерством юстиции. По мнению разработчиков, принятие такого закона может существенно сократить поток жалоб россиян в Европейский суд по правам человека. Однако пострадавшие от терактов сомневаются, что закон реально защитит их интересы. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин заявил о том, что в Минюсте подготовлен законопроект о выплате компенсации гражданам, пострадавшим при терактах или проведении контртеррористических операций. Проект предусматривает такой порядок, при котором для получения компенсации будет достаточно обратиться с заявлением в специальную комиссию, минуя длительную судебную процедуру. Текст законопроекта на сайте Минюста пока не появился. В министерстве от комментариев воздерживаются, да и большинство депутатов, хотя и говорят, что слышали о чем-то подобном, все же не спешат с оценками, поскольку проекта не видели. Впрочем, сами пострадавшие на инициативу Минюста не слишком надеются. Они давно ждут от депутатов закона, который бы устанавливал порядок оказания социальной помощи жертвам терактов, и даже предлагали собственные законопроекты. Так, например, год назад организации «Нордост», «Голос Беслана» и «Волгодон» направляли свой текст закона и в Государственную Думу, и в правительство, и в администрацию президента. Ответ пришел только от депутатов, говорит председатель организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Был только один ответ в Государственной Думе, содержание которое сводилось к тому, что привилегия потерпевшим возмутить общественность. То есть полный отказ. Неважно, кто выдвигает, если наш законопроект отклонили, то пусть это будет любой Минюст или еще кто-то. Лишь бы закон приняли. Сейчас мы настаиваем, чтобы нас ознакомили и чтобы мы имели возможность внести предложение свои, потому что это касается конкретно нас. И выходит, что закон принимают, а потерпевших никто не спрашивает.
Сопредседатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Татьяна Карпова убеждена, специальный закон для пострадавших от терактов необходим. Сегодня в России жертвы терактов не имеют особого статуса, и, как правило, поддержка таких людей государством носит весьма символический характер.
Если у нас в семье погибло 2 человека, и мама, и папа, и осталась бабушка-опекун, то через суды мы смогли им выхлопотать пенсию в размере 250 рублей в месяц. В прошлом году нам пришлось заниматься такой очень жуткой совершенно, я считаю, темой, как у нас наши дети-сироты, как Беслан, как Волгодонск, как Волгоград и Сочи, это самолеты, теракты в самолетах, учатся в школе-интернат подмосковной. Это школа-лицей специально вот для детей-сирот организованная. И вы знаете, нас в прошлом году ставило государство облагать этих детей просто ужасным налогом за то, что они там учатся бесплатно. Поэтому вот, чтобы не было такого кощунства, нам этот закон просто необходим. Но нам кажется, что вот то, что принял Минюст, наверное, в большей степени относится, скорее всего, к чеченцам, чтобы поднять их требования, которые они вот выставляют просто там огромное количество уже завален Страсбург их заявлениями о том, что у них там пропал кто-то, что они там тоже пострадали при терактах. Вот чтобы каким-то образом их заставить замолчать. Ну, не знаю, мы не верим в то, что вдруг для нас что-то сейчас обернется положительной стороной к нашим пострадавшим при терактах в Норд-Осте, Беслане и так далее. Мы не верим в это. Это, по-моему, просто очередная отписка нашего государства. Дай бог, если вдруг они все-таки поняли, что это необходимо сделать.
Адвокат Людмила Айвар отмечает, законопроект, о котором сообщил журналистам уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека, в случае его принятия вовсе не решит проблем людей, пострадавших от терактов в Москве, Беслане, Волгодонске и других городах. По приблизительным подсчетам, в последние 10 лет от терактов, происшедших в России, пострадали более 30 тысяч человек.
К сожалению, приходится констатировать, что это совершенно другой закон, не тот, о котором говорили мы, когда представляли интерес жертв мордоса. Собственно, мы сейчас этим занимаемся. Это совершенно иное. Это закон, который регламентирует возмещение вреда на период восстановления конституционного строя в Чечне. Данный закон, он, конечно, в некоторой степени регулирует компенсации, которые необходимо выплачивать пострадавшим. Но, тем не менее, он, с моей точки зрения, является недостаточно совершенным, не тем, который бы мы хотели видеть, и не в том объеме, в котором мы бы хотели видеть. Что предлагали мы и что бы нужно было принять для того, чтобы хоть как-то защитить права пострадавших? Во-первых, в этом законе никак не говорится об иностранных гражданах, которым причинен вред на территории Российской Федерации. Во-вторых, в законе ничего не говорится о российских гражданах, которым причинен вред от террористического акта за границей, например, как это было в Египте. В-третьих, чем мне не нравится этот законопроект, во всяком случае, что я о нем слышала, это то, что размер, объем возмещения вреда будет определяться созванной в соответствующем регионе комиссии, которую будет возглавлять глава региона. И здесь уже кроется некая корыстная составляющая, когда какая-то комиссия будет определять размер возмещения вреда. Мы же говорим о том, что размер возмещения вреда, он должен быть определен в отдельно взятом законе, который мы предлагали назвать о защите прав пострадавших от терроризма. Потом мы думали о том, что и предлагали, чтобы закон определял статус потерпевшего от террористического акта, содержал социальные льготы, реабилитацию, лечение, протезирование, льготы по оплате коммунальных платежей, льготы детям-сиротам при поступлении в ВУЗ. Нужно создавать фонд, где бы аккумулировались средства и от государства, и благотворительные средства, и средства, которые получены от незаконной деятельности и финансирования терроризма, то есть те счета, которые финансировали терроризм. И из этих фондов распределялись бы денежные средства, которые бы пошли в защиту пострадавшим. Это мы имели в виду, но, к сожалению, это вот тот закон, который сейчас в кулуарах где-то теплится, для принятия его, он немножко не тот.
Уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин рассчитывает на то, что Дума примет закон о компенсациях, а вслед за этим Страсбург вернет жалобы россиян на нарушения, допущенные в ходе проведения контртеррористических операций. Подобных обращений из России в Европейский суд поступает множество, и чаще всего решения принимаются в пользу заявителей. Создание же в стране механизма урегулирования этой проблемы, полагает Матюшкин, позволит вернуть рассмотрение подобных дел на национальный уровень и избавит российскую казну от огромных штрафных санкций. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Объединенная группировка войск на Северном Кавказе после отмены режима контртеррористической операции в Чечне сокращаться не будет, заявил глава МВД России Рашид Нургалиев. Число заключенных в России неуклонно растет из-за чрезмерного применения арестов в качестве меры пресечения, сообщил в интервью начальник управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Сергей Кудинеев. Европейский парламент сегодня избрал своего председателя. Им впервые стал представитель бывшего государства коммунистического блока, экс-премьер Польши Ежи Бузок. Чехия отозвала своего посла из Канады для консультаций после того, как Оттава восстановила визовый режим для граждан Чехии. Я напоминаю, что последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, специальные проекты и рубрики «Радио Свобода», такие как «Переслушивая свободу», «Запад», «Восток» и многое-многое другое, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц, и у нас на очереди обзор свежей западной прессы. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Какие публикации в американской или в европейской прессе сегодня привлекли ваше внимание?
Прежде всего, это статья в американской Wall Street Journal «Лето недовольства Восточной Европы». Авторы статьи высказывают мысль, что, я цитирую, «две волны расширения ЕС в 4-7 годах оттолкнули крайний восточный регион, то есть страны Восточной Европы, не члены ЕС, еще дальше на восток. Например, на практическом уровне его жителям нужны теперь визы для посещения новых государств, членов ЕС, таких как Польша и Венгрия. Практически благо общего рынка сближают новые государства-члены с Западом в экономическом плане, говорится в статье Wall Street Journal. Но ЕС не удается трансформировать свою экономическую роль в политическое влияние. Возможности оживления политики ЕС на Востоке газета усматривает в предложениях региону нового набора соглашений об ассоциированном членстве, в обсуждении упрощения визового режима и регулярных встречах на высшем уровне.
Ну, вы знаете, о недостатках общеевропейской внешней политики пишут очень много и обильно в последнее время. Давайте перейдем к России, что-нибудь на так называемую традиционную русскую тему, может быть, о внешней политике, опять же.
В сегодняшней «Вашингтон-Пост» статья «Трубопровод, который к месту», с весьма показательным подзаголовком «Как российская политика образца XIX века привела к сотрудничеству в веке XXI». Рассуждая о визите президента Российской Федерации Медведева в Цхинвали, газета пишет, цитата, «сигнал этого провокационного визита Медведева узнается безошибочно. Россия не намерена сворачивать кампанию по превращению соседних стран в своих сателлитов. И при этом она будет использовать весьма жесткие средства и методы, такие как военная сила и контроль за поставками энергоресурсов». Контролю за поставками энергоресурсов посвящена и статья в сегодняшней «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о проекте «Газпрома Южный поток», созданном, по мнению «Нью-Йорк Таймс», в пику Набука, и о попытках бывшего министра иностранных дел ФРГ Йошки Фишера уладить в Турции этот конфликт. Цитата. «Набука не направлен против России, но, кажется, русские думают, что получили монополию. Эту монополию не может поддерживать никто, кого волнуют наши национальные интересы», приводит «Нью-Йорк Таймс» слова Йошки Фишера. Итальянская «Република» также пишет о подписании межправительственного протокола о намерениях по проекту «Набука». По мнению издания, этот проект устранит дамоклов меч, нависающий ежегодно над Европой вследствие непрекращающихся газовых споров между Москвой и Киевом. Газета отмечает, что Кремль пока никак не комментирует это событие.
Владимир, я знаю, что есть еще одна очень интересная статья, то ли в швейцарской, то ли в немецкой газете. Я помню, что речь идет о каком-то немецкоязычном издании, связанное с отношениями России, США в Центральной Азии.
Да, это статья в швейцарской «Tages Anzeiger». Она заглавлена «США хозяйничают на российских задворках». Речь в ней идет о борьбе Соединенных Штатов и России за сферы влияния в Центральной Азии, а конкретно об аэродромах, которые за плату получили там США для использования в своих целях. Это в Туркмении, в Киргизии и, возможно, теперь будет и в Таджикистане. По мнению издания, страны Центральной Азии, которые еще недавно Москва рассматривала как свою бесспорную сферу влияния, эти, по выражению президента Соединенных Штатов, фигуры на шахматной доске, научились сегодня двигаться самостоятельно.
Спасибо. Я напомню, что мой коллега Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми свежими материалами в сегодняшних западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодняшние грузино-абхазские консультации, завершившиеся в населенном пункте Гали, стали первыми после признания России независимости Абхазии. Грузинские власти подчеркивают, что в нынешних консультациях российская делегация представлена была в качестве одной из сторон межгосударственного конфликта, а не в качестве миротворца. Стороны не рассматривали политические вопросы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Помимо грузинской и абхазской делегации, во встрече принимали участие представители России, ООН и Евросоюза. Договоренность о проведении гальских консультаций была достигнута 1 июля на женевских дискуссиях по Кавказу. Участники переговоров в Гали обсуждали сегодня создание механизмов по предотвращению инцидентов в приграничных районах Абхазии. Помимо этого, речь шла о гарантиях безопасности грузинского населения Гальского района Абхазии и возвращении беженцев. Рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
До августа 2006 года грузинская и абхазская стороны периодически встречались в селе Чувурхинджи Гальского района при посредничестве российских миротворцев и решали вопросы ситуации в приграничных районах. Но абхазская сторона вышла из данного формата в знак протеста против ввода грузинских формирований в Кудорское ущелье Абхазии. Как сообщил Радио Свобода источников грузинской делегации, в ходе встречи в Гали, кроме предотвращения инцидентов на границе, обсуждались возможные гарантии безопасности грузинского населения Гальского района и возвращения беженцев. Однако договориться удалось лишь о создании горячей линии по обмену информацией о ситуации в приграничной зоне.
Следующая встреча пройдет 28 июля. В дальнейшем встречи будут проходить один раз в две недели по вторникам. Функции председателя будет осуществлять миссия ООН. На сегодняшней встрече в Гале Россию представлял начальник пограничного управления ФСБ России в Абхазии Юрий Зверык. Грузинскую делегацию возглавлял начальник информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шата Утиашвили. Во главе абхазской делегации был полномочный представитель президента в Гальском районе Руслан Кишмария. Проблемы урегулирования грузино-абхазского конфликта будут решаться намного сложнее из-за признания Абхазии Москвой, так считает российский политолог Дмитрий Шушарин.
Любая попытка, и как нормализовать ситуацию в этом регионе и в этом конфликте, она хороша по определению. Сразу другое, как Россия будет теперь выкручиваться из этой ситуации. Дело в том, что прошлогоднее решение о признании Абхазии и Южной Осетии, оно, если кого и поставило наиболее неприятное и глупое положение, так это российскую сторону. Поскольку теперь все вопросы будут решаться, это совершенно очевидно, и будет решаться с очень большим трудом для всех. Потому что это усложнило, очень сильно усложнило любое замерение в этой зоне. Второе, что мне кажется достаточно важным, вот мы все исходим, прежде всего, конечно, на российской дипломатии, но и мы исходим из того, что ситуация в конфликте не меняется, меняться не будет, что невозможно никакое замерение между Грузией и Абхазией. Между тем, это не так. Никаких гарантий того, что ситуация не изменится и позиции сторон не изменится, у нас нет. И прежде всего, с той точки зрения, что при дальнейшей русификации Абхазии она идет. И при дальнейшей увеличении помощи Западной Грузии и изменений в этой стране, ситуация, безусловно, будет меняться и меняться в очень неприятную сторону.
Это был российский политолог Дмитрий Шушарин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В Мюнхене представлен проект строительства солнечных электростанций на территории стран Северной Африки и Ближнего Востока. Для осуществления его планируется инвестировать 400 миллиардов евро. Участниками проекта, названного «Десертек», стали крупнейшие компании Европы. Как утверждают создатели проекта, к 2050 году поставки солнечной энергии из стран Северной Африки и Ближнего Востока в Европу по проводам, проложенным по дну Средиземного моря, покроют 15% общей европейской потребности на электроэнергию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Проект «Десертек» поддержали председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Осенью нынешнего года будет создана специальная комиссия, которая разработает финансовый план «Десертек» и начнет подготовку межправительственных соглашений. Точный список государств, на территории которых будут построены солнечные электростанции, пока неизвестен. Под вопросом участия в проекте Ливии и Алжира из-за политической ситуации в этих странах. В качестве более надежных партнеров рассматриваются Иордания, Египет, Тунис и Марокко. рассказывает руководитель проекта Десертек Герхард Книс. Я полностью уверен в успехе. Согласно предварительным исследованиям, в среднесрочной перспективе солнечная энергия будет дешевле той, что производится на основе традиционных видов топлива, таких как уголь или мазут. Электроэнергия будет передаваться по высоковольтным проводам по дну Средиземного моря. Ее потери при транспортировке из Северной Африки в Центральную Европу составят 10-12%. Потери при передаче электроэнергии из Испании меньше, всего 5%, но и солнца в Испании куда меньше, чем, например, в Марокко. Поэтому строительство солнечных электростанций в Африке и на Ближнем Востоке – дело куда более перспективное. Речь идет о практически неограниченных энергетических ресурсах. Солнечная энергетика меня заинтересовала после Чернобыльской катастрофы. Эта трагедия стала вызовом моему интеллекту. Я спросил себя, почему наша жизнь подвергается такому риску? Неужели нет альтернативных источников энергии? Я посмотрел на глобус и понял, что именно в пустынях нужно разместить солнечные батареи, которые станут лучшими источниками энергии. Критики проекта Десертек считают, что инвестировать в страны Северной Африки и Ближнего Востока рискованно с политической точки зрения. На это Герхард Книс отвечает. Неужели политические риски в Северной Африке и на Ближнем Востоке столь велики? Сейчас перед всеми странами мира стоит одна и та же цель – уменьшить объем выбросов углекислого газа, перейти на более экологичное производство электроэнергии. Для достижения этой цели требуется немало общих усилий. В рамках проекта Десертек удастся убить сразу двух зайцев. С одной стороны, страны Северной Африки и Ближнего Востока получат электроэнергию для внутренних нужд. С другой, она будет передаваться в Европу. По нашим прогнозам, к 2050 году доля солнечной энергии в общем объеме электроэнергетики Европы достигнет 15%. Страны Северной Африки и Ближнего Востока сами становятся участниками проекта, а значит и гарантами его реализации. Если даже одно из этих государств вступит в фазу политической нестабильности и прекратит подачу электроэнергии, то никакой катастрофы не произойдет. За счет колоссальных общих производственных мощностей убытки будут покрыты. Критики проекта утверждают, что для его осуществления нужны гигантские инвестиции – 400 миллиардов евро. Но, скажем, для развития атомной энергетики денег требуется еще больше. Самое главное, что наш замысел уже претворяется в жизнь. В рамках проекта Десертек проводятся исследования, предварительные работы, разрабатывается стратегия развития. Профессор университета города Ульм, специалист по глобализации Франц Йозеф Радермахер, уверен, что в развитии солнечной энергетики заинтересованы и страны-экспортеры нефти. Когда на планете появится дефицит нефти, всем сразу станет ясно, что проекту Десертек нет альтернативы. На мой взгляд, даже власти Саудовской Аравии должны быть рады его осуществлению. Рано или поздно они поймут, что выгодно иметь на своей территории и нефть, и пустыню. Для Саудовской Аравии параллельное развитие нефтедобывающей промышленности и солнечной энергетики будет очень перспективным. Предполагается, что первая электроэнергия начнет поступать по дну Средиземного моря в Европу через 10 лет. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии завершилась первая встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. В ней участвовали эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и Евросоюза. Объединенная группировка войск на Северном Кавказе после отмены режима контртеррористической операции в Чечне сокращаться не будет, заявил глава МВД России Рашид Нургалиев. Число заключенных в России неуклонно растет из-за чрезмерного применения арестов в качестве меры пресечения, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Сергей Кудинеев. Европейский парламент сегодня избрал своего председателя. Им впервые стал представитель бывшего государства коммунистического блока, экс-премьер Польши Ежи Бузок. В Китае более 100 деятелей культуры и науки выступили с призывом к властям освободить известного уйгурского активиста. Ильхам Тохти на прошлой неделе не вернулся домой. Предполагается, что он был задержан китайской полицией. Чехия отозвала своего посла из Канады для консультаций после того, как Оттава восстановила визовый режим для граждан Чехии. Премьер-министр Чехии Ян Фишер объявил, что его правительство восстановило визовый режим для канадских дипломатов и других официальных лиц. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор, выступая сегодня в Гаагском трибунале, заявил, что все выдвинутые против него обвинения являются ложными. Тейлора обвиняют в военных преступлениях в период гражданской войны в соседнем с Либерией государстве Сьерра-Леоне. Мы продолжаем «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Еще одна новость в Самарской области. Власти все еще устраняют последствия произошедшей 13 июля аварии нефтеналивного танкера. В результате аварии в акваторию Волги близ городов Октябрьск и Сызрань попало более 2 тонн нефти и мазута. Экологи говорят об угрозе экосистеме реки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В Самарской области устраняет последствия аварии нефтеналивного танкера «Пельский-75», который 13 июля утром сел на мель в районе села Печорск в Сызранском районе губернии. В танкере находилось около 3000 тонн нефтепродуктов. Из поврежденного нефтяного резервуара танкера, владельцем которого является ЗАО «Саратов танкер», в Волгу вытекло около 2 тонн нефти. По сообщению Министерства по делам чрезвычайных ситуаций Самарской области, длина образовавшегося из-за утечки нефти на поверхности Волги маслянистого пятна достигает 12 километров. Толщина пленки 4 миллиметра. Для предотвращения дальнейшего распространения нефти по акватории Волги на месте чрезвычайного происшествия спасатели выставили специальные боновые заграждения. В район аварии прибыл специальный катер КС-110, на борту которого 500 метров бонов и сорбент для нейтрализации попавшей в волжскую воду нефти. Весь день 13 июля продолжалась откачка нефти из поврежденного нефтяного танка в резервные, говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области Дмитрий Азаров.
Руководитель САР-танкера, да, этой организации, который принадлежит судну. Он здесь и принимает меры, в том числе судоходной инспекции. Есть связь, должна подойти баржа сейчас по перекачке нефти на другое судно. По оценкам организации руководителя САР-танкера, утечка от тонны до 2. Есть информация, что капитан заснул и ночью произошло столкновение с берегом.
Авария на нефтяном танкере скажется на экологическом состоянии и без того загрязненной экосистемы Нижней Волги, считает председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Хорошо еще, что это были даже не нефтепродукты, а нефть непосредственно. Нефть, которая довольно-таки естественный природный продукт для природы Поволжья. И как-то природа с нефтью всегда справлялась. Правда, не в таких масштабах. Мазут, который тяжелый, не уплывет далеко и осядет в Волге. Конечно, для нас не подарок. В то же время, это уже выше города Октябрьска. То есть достанется уже и Октябрьску, и Сызрани. Хорошо, что там высокий берег. Пляжей мало. Но уже ближе к городу Самаре, к областному центру. Не все благополучно.
Как рассказал Радио Свобода, исполняющий обязанности Самарского межрайонного природоохранного прокурора, младший советник юстиции Дмитрий Медведев, загрязнение в настоящее время локализовано. Природоохранной прокуратурой проводится проверка по статье 247 Уголовного кодекса России «Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами». Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Далее в нашей программе речь пойдет не только о политике. В Германии общественность и пресса продолжают обсуждать опубликованную в июле скандальную статистику, согласно которой около 17 тысяч бывших сотрудников Штази и восточно-германской госбезопасности работают в местных органах власти и на государственных службах. Внимание деятелей культуры особо привлек тот факт, что около 2000 бывших кадровых разведчиков трудятся на ниве культуры. Комментирует наш обозреватель Игорь Померанцев.
Немецкая общественность взволнована. В охране загородной резиденции их канцлера оказался полицейский, бывший сотрудник Штази. Везучие немцы. Вот если бы этот самый бывший Штази оказался не сторожем, а канцлером, тогда им можно было бы действительно посочувствовать. Интересно, сочувствуют ли они русским? Судя по горячим аплодисментам, адресованным российскому политику по кличке Штази в Бундестаге и прочих официальных учреждениях, они не только не сочувствуют русским, а просто завидуют им. Даже непонятно, почему на выборах всем скопом не голосуют за какого-нибудь экс-офицера этого самого Штази. Еще немцы недовольны, что около 2000 бывших штазистов, как оказалось, работают в учреждениях, курирующих культуру. Не вижу оснований для недовольства. Политический сыск всегда не сводил глаз с культуры, обнимал ее до хруста в суставах, лобзал до кровоподтеков. Сотни офицеров днями и ночами просиживали над книгами, брошюрами, рукописями, написанными подследственными, подозреваемыми, внутренними и внешними иммигрантами. А как бережно хранили эти книги и манускрипты. Не дай бог, кто-то чужой замусолит бесценную страницу, стряхнет на нее крошки или табак. Еще им приходилось слушать музыку, притом современную. По слухам, больше всего они ненавидели авангардистов, но все равно по долгу службы изучали конкретные, серийные, минималистские и прочие какофонии и додекафонии. Вот это служба, вот это долг. Поделюсь личным опытом. В 1977 году ко мне, так сказать, завалили киевские штазисты, и один из них, увидев на стене портрет Игоря Стравинского, уважительно сказал: «Ага, Пастернак». А другой его коллега на обыске у моей доброй знакомой, увидев портрет Ахматовой, радостно воскликнул: «А, так ваша бабушка еврейка?» И вот таких людей не подпускать к культуре. Да кому она еще нужна? Нет, все-таки немцам повезло. Сколько бесценных кадров, ветеранов холодной войны у них по-прежнему в строю. И, по крайней мере, 17 тысяч этих ветеранов продолжают самоотверженно трудиться на благо государства. Так что сочувствовать надо американцам, англичанам, швейцарцам, всем народам мира, кому не повезло в недавнем историческом прошлом.
Комментарий Игоря Померанцева.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Российское экспертное политологическое сообщество несколько оживилось на этой неделе, после того, как началась подготовка к предвыборной кампании в Московскую городскую думу. Многие наблюдатели считают эти выборы более интересными и даже более важными, чем борьбу за депутатские места в Госдуме. В 2009 году сюжет московских выборов оживляется разговорами о грядущем союзе демократических сил, яблоко правого дела и некоторых движений, не имеющих партийного статуса. Мнение политологов в статье Владимира Ткачева «Правые объединяются в Мосгордуме», которую можно прочесть на сайте «Частный корреспондент». Вот некоторые из этих мнений.
По мнению президента Фонда эффективной политики Глеба Павловского, в случае, если партии сумеют договориться о совместном участии в выборах, прежде всего, согласно законодательству, им придется выбрать под вывеской, какой политической силы они начнут кампанию, то получат неплохие шансы на победу. Потому что, конечно, существуют определенные, недовольные московским правительством круги, уставшие люди свободных профессий, с одной стороны, объясняет политолог. С другой стороны, определенная часть бизнеса, которая недовольна условиями ведения бизнеса в Москве в период кризиса. Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов согласен с коллегой в оценке продуктивности идеи единого списка либералов. Это было бы позитивное решение и резко усилило бы вероятность их прохождения в Думу. Вообще, правое дело – такая политическая организация, которая стабилизировала бы некоторый существующий радикальный крен в яблоке, и этот союз приобрел бы значительную устойчивость. Мне кажется, и с точки зрения опоры на электорат, и с точки зрения технологической структуры, этот союз вполне мог бы состояться.
Как мы видим, эксперты относятся к идее объединения усилий правого дела и яблока с осторожным оптимизмом. Впрочем, некоторые из них считают, что на этот альянс партии пошли, что называется, по нужде. Владимир Ткачев продолжает.
Понятно, почему опять этот вариант рассматривается. С учетом той партийной конкуренции, которая есть, скорее всего, оба списка пройти не могут. Возможно, нет иного способа добиться хотя бы совместного представительства, комментирует информацию о вероятном объединении правых замдиректора НИИ социальных систем при МГУ имени Ломоносова Дмитрий Бодовский. Опыт прошлых выборов показывает, что это, наверное, их единственная возможность. СПС и Яблоко на прошлых выборах в Мосгордуму сформировали единый список, и такое объединение дало им фактически возможность пройти.
От оценок политологов к мнению самих участников этих событий. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал сопредседатель правого дела Леонид Гозман, который настроен, надо сказать, довольно скептически в отношении своих возможных партнеров по коалиции.
На правом фланге действительно хорошо бы иметь единую партию. Поэтому, если бы мы сегодня объявили некую дорожную карту, в которой то, что мы идем по одному списку, а не двумя списками, лишь первый шаг. Если бы сегодня, например, вышли на совместную пресс-конференцию три сопредседателя правого дела. Также там Явлинский, Митрохин и Иваненко. Я называю тех людей, которые представляли партию «Яблоко» у президента России, когда он нас принимал. Вот если бы вот эти шесть человек, например, вышли на совместную пресс-конференцию и сказали, что они отбрасывают все старые там проблемы, разногласия и так далее, смотрят только в будущее, и вот ради этого будущего объявляют о создании на паритетных началах без предварительных условий объединенную демократическую партию, учредительный съезд, который состоится, например, там, в конце октября, а в качестве первого шага к созданию этой партии они объявляют о том, что на выборы в Московскую городскую думу пойдет только одна из этих двух партий для того, чтобы, так сказать, не размывать голоса и так далее, и так далее. Вот такой вариант я бы полностью поддержал. Ну, а идти правому делу по... То есть, фактически, не идти правому делу по списку «Яблоко», такого у нас не существует, а просто отказаться от участия в выборах ради того, чтобы один из членов правого дела шел по списку «Яблоко», я здесь вообще никакого, честно говоря, смысла не вижу. Я не понимаю, что это даст правому делу и что это даст российской демократии. «Яблоко» с помощью Совета правых сил в 2005 году прошло в Московскую городскую думу и поддержал Юрия Михайловича Лужкова при его переназначении. Совет правых сил был резко против этого, а «Яблоко» поддержало. Вот нам нужна еще одна фракция, которая будет поддерживать Лужкова. Мне кажется, его и так поддерживают достаточно.
Говорил сопредседатель правого дела Леонид Гозман. От возможного союза так называемой системной оппозиции к партии власти. Как готовится «Единая Россия» к выборам в Мосгордуму? Вернемся к статье Владимира Ткачева на сайте «Частный корреспондент».
На этой неделе завершается внутрипартийное голосование по формированию предвыборного списка единороссов. В более чем половине избирательных округов прошли праймарис. По каждому округу в праймарис участвует 4-5 человек. Но реальная борьба идет за первые два номера – место одномандатника и лидера группы. Только первые два номера могут рассчитывать на то, чтобы попасть в Думу. Об этом рассказал лидер фракции единороссов Андрей Метельский. В Мосгордуму может перейти член Мосгоризбиркома, бывший заместитель и полпред мэра Юрия Лужкова в столичной думе Анатолий Петров. Как сообщил представитель «Единой России», он занял первое место по одному из избирательных округов юго-востока Москвы. В одной из групп Южного округа, по словам одного из депутатов, победил гендиректор управляющей организации АМО-ЗИЛ Константин Лаптев. В другой группе – заместитель гендиректора Объединенной строительной корпорации Александр Жарков, обошедший влиятельного депутата Олега Бочарова. От «Единой России» также идут на выборы несколько депутатов Госдумы – Елена Панина, Николай Гончар, Сергей Осадчий, Владимир Груздев, а также московские чиновники, руководитель департамента поддержки и развития малого предпринимательства Михаил Вышегородцев, префекты Анатолий Смирнов и Владимир Зотов. Все они, по словам источников в партии, в столичный парламент не собираются, а выступят в роли паровозов.
Статья Владимира Ткачева на сайте «Частный корреспондент», а рубрика «Политика онлайн» Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число заключенных в России неуклонно растет из-за чрезмерного применения арестов. В качестве меры пресечения сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Сергей Кудинеев в интервью «Московскому комсомольцу». Объединенная группировка войск на Северном Кавказе после отмены режима контртеррористической операции в Чечне сокращаться не будет. Это заявил в интервью Интерфаксу глава МВД России Рашид Нургалиев. В Абхазии, в городе Гали, завершилась первая встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. В ней участвовали эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и Евросоюза. Европейский парламент сегодня избрал своего председателя. Им стал экс-премьер Польши Ежи Бузок. Чехия отозвала своего посла из Канады для консультаций после того, как Оттава восстановила визовый режим для граждан Чехии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Раскол в правом деле. Что ждет избирателей на выборах в Мосгордуму?
Комментарии экспертов.
Адвокат Ходорковского Карина Москаленко трактуют министры юстиции.
В блогах свободы.
Почему Кубок Дэвиса не вписался в формат?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы», и с очередным выпуском «Экономической панорамы» вас познакомит Иван Трефилов.
Российский рубль сегодня частично компенсировал потери, понесенные за последние дни, и особенно в понедельник. Накануне его курс по отношению к евро снизился сразу почти на 3%, а к доллару и того больше – на 3,2%. Это падение по итогам дня могло быть и большим, если бы в середине торговой сессии ситуация не изменилась и рубль вновь не начал расти, определив направление движения на вторник. По мнению экспертов, причинами этого разворота стала поддержка национальной валюты со стороны Центрального банка, а также возобновление, хоть и незначительного, но роста цен на нефть. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
То, что происходит с рублем, с одной стороны, это коррекция нефтяного рынка, снижение цен с примерно 70-73 долларов за баррель, то, что наблюдалось несколько недель назад, до примерно 60 долларов за баррель. И на этом фоне мы видели вот это вот ослабление рубля против бивалютной корзины. И вот следование за этими колебаниями, ну, вполне прозрачно, потому что никаких других идей нет пока у трейдеров, у участников рынка, как будет развиваться мировая экономика, какой будет спрос на нефть, какие будущие цены, то надежно сказать никто не может, поэтому вот здесь вот такие краткосрочные спекуляции продолжаются и будут продолжаться.
В том, что нестабильность на внутреннем валютном рынке в ближайшие месяцы сохранится, не сомневается и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Однако она связывает это в первую очередь с текущими особенностями бюджетной политики государства.
Сейчас мы наблюдаем усиление нестабильности валютных курсов, и это, безусловно, может продлиться в ближайшее время. Это, однако, не значит, что мы видим какой-то новый виток, новый раунд девальвации, во всяком случае, как пока выглядит ситуация. Риски дальнейшего ослабления рубля, они, безусловно, высокие. На мой взгляд, они будут дополнительно увеличиваться во втором полугодии из-за увеличения финансирования дефицита российского бюджета, то есть из-за того, что будет больше рублевой ликвидности на рынке. Но сейчас я думаю, что это просто такие предвестники той нестабильности, которая может быть гораздо существеннее, которую мы увидим, начиная с осени.
Похожая точка зрения и у Евгения Гавриленкова. Он также считает, что финансирование правительством бюджетного дефицита создает дополнительное давление на рубль.
Почему вот фундаментально это стало возможно? Потому что появилось в последние месяц-два достаточно много рублевой ликвидности. Это бюджетный дефицит, который стал насыщать экономику деньгами. В частности, дефицит в июне федерального бюджета составил 277 миллиардов рублей. И за несколько месяцев банки накопили достаточно много рублевой ликвидности, которую они до поры до времени держали на депозитах в ЦБ, и как только появляются колебания на нефтяном рынке, как только меняются ожидания, часть рублевой ликвидности легко уходит на валютный рынок, что приводит вот к этим колебаниям. Это не тренд, я думаю, это пока колебания.
Впрочем, по мнению Евгения Гавриленкова, в нынешней нестабильной ситуации на внутреннем валютном рынке ослаблению или, наоборот, укреплению рубля могут способствовать не только действия правительства или банков, но и заявления тех или иных чиновников.
Единственной предпосылкой для тех или иных, ну, условно говоря, спекуляций является ожидание цены нефти, но это тоже такая переменная, которая непонятная. Но Центральный банк не дает сейчас никаких ориентиров, слава богу. К сожалению, некоторые чиновники время от времени заявляют о том, что либо девальвации не будет, либо еще какие-то параметры задают. Вот это, мне кажется, самое опасное, самое вредное для экономики, когда высокопоставленные чиновники заявляют, что они знают, что будет происходить с национальной валютой.
Таким образом, как утверждают эксперты, сейчас определяющими для позиции российского рубля становятся внутренние макроэкономические проблемы, обострившиеся на фоне внешнего негатива, говорит Наталья Орлова.
Вы знаете, мне кажется, что ощущения по макроэкономической ситуации, они, в общем-то, и были достаточно негативными. Просто в предыдущие месяцы они были компенсированы внешним позитивом. И сейчас, когда этот внешний позитив постепенно исчезает, мы вот видим, что нефть достаточно резко упала к уровню 60 долларов за баррель. И действительно, доллар не так сильно падает, как многие прогнозировали. Вот, собственно, исчерпание этих внешних позитивных факторов и приводит к тому, что внутренний негатив, он стал больше бросаться в глаза.
Что будет с рублем дальше, аналитики однозначно сейчас говорить не берутся. Однако большинство из них не верят в неизбежность второй волны серьезной девальвации национальной валюты. Среди них и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Прогнозирование бивалютной корзины – это вдвойне неблагодарное занятие. С одной стороны, совершенно невозможно прогнозировать цену на нефть. Ну и другое, мы не знаем, как будут расходоваться бюджетные средства. Есть график, но он не всегда выполняется. Иногда принимаются решения, которые вбрасывают в систему для финансирования тех или иных проектов некие порции ликвидности. Это насыщает систему деньгами, и это тоже влияет на курс.
Более определенный прогноз у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
Я ориентируюсь на курс от 35 до 38,5 рублей за доллар на конец 2009 года. Вот разрыв в этих сценариях, разница связана с разными гипотезами по поводу дефицита бюджета, который мы в конечном счете в этом году увидим. То есть, по сути, вопрос заключается в том, какой объем рублевой ликвидности правительство направит в экономику, и, соответственно, от этого будет зависеть масштаб давления на валютный курс.
Как и следовало ожидать, во вторник российская валюта подорожала по отношению как к евро, так и к доллару. Примерно на 1,5% соответственно.
С очередным выпуском экономической панорамы вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», а на этот раз из Польши. В Польше, как, пожалуй, и везде в мире, существует множество мошенников, которые выдают себя за специалистов-профессионалов, при этом совершенно не разбираясь в той или иной профессии или области науки. О том, как власти Польши сейчас борются с таким обострившимся мошенничеством, даже о посвященной этому специальной телепередаче, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Сегодня в Варшаве найти бригаду рабочих, недорого берущих за, например, ремонт или отделку квартиры, не такая простая вещь, как казалось бы. Сотни тысяч поляков-профессиональных строителей после вступления страны в Европейский Союз уехали работать в Великобританию, Швецию, Бельгию. Те, кто остался, на вес золота. Стоимость строительных работ стремительно возросла, и этим пользуются те, кто, прямо скажем, не имеют или до недавнего времени не имели непосредственного отношения к штукатурке, укладке паркета и плиток. Бригады псевдостроителей нередко берут задаток, причем неофициально, без бумаг. Так, мол, будет дешевле, без налогов. И или пропадают, или делают работу так, что заказчик потом клянет себя за то, что их нанял. Подобное случается столь часто, причем не только в строительстве, что на одном из польских телеканалов довольно долгое время даже выходила специальная программа под названием «Неполадка», пользовавшаяся большой популярностью.
Тысячи ужанцений, миллионы малых дручиков, ущелин.
Тысячи устройств, миллионы маленьких проводков, винтиков работают в нашем доме для того, чтобы обеспечить нам комфорт. Если какая-то из этих мелочей испортится и нужно пригласить специалиста, начинается период проблем и расходов, а начало всему маленькая неисправность.
А початком всего есть завше дробная устерка.
Авторы программы снимали квартиру и, прикинувшись ее жителями, вызывали найденных в интернете всевозможных специалистов. Причем бытовую технику или, например, электропроводку в квартире они специально портили, но таким образом, чтобы для устранения неисправности требовались очень простые действия, например, припаять один провод. Однако в большинстве случаев такие мастера или не знали, как починить агрегат, или просто вытягивали деньги, делая вид, что нужен серьезный ремонт. Фрагмент программы, в которой сантехника вызвали починить протекающий кран. Все снимается скрытыми камерами. А когда испортился кран? Было все хорошо, а потом раз и испортился? Да, давно уже течет, а я вот не выдержала и вызвала мастера. Все, так быстро вы сделали это. Сколько я должна? Больше мне стоило доехать сюда, чем сама работа. 30 злотых. Недорого, однако, после того, как работу проверили настоящие специалисты, приглашенные авторами программы, оказалось, что кран снова потек практически сразу после ухода первого мастера. К кран, плитка, ванна – это еще полбеды. А вот семья Новак, фамилия изменена по их просьбе из города Вроцлав, воспользовалась услугами адвоката, который, как оказалось, был не юристом, а обыкновенным мошенником. Людям потребовалась помощь в споре при разделе имущества с родственниками. Опыта в таких делах у них не было, и тут на горизонте появился пан Роберт и предложил заняться делом за небольшую сумму. Но мы и обратились к нему, выглядел он солидно, приехал, как сказал, из столицы, посмотрел наши бумаги и говорит: «Хорошо, это не такое сложное дело, а времени у меня немного есть, как раз сделаем».
Он поведел же, займемся нашим справом.
Расположило клиентов к адвокату еще и то, что он говорил о своих обширных знакомствах среди влиятельных чиновников, в прокуратуре, судах, и попросил совсем небольшой задаток, но со временем его аппетит начал расти. Потом пошло-поехало. 150 злотых на одно, 300 на другое, потом 600 надо было дать для того, чтобы какие-то формальности в муниципалитете решить и так далее. В общем, в итоге сумма составила 3000. 3000 злотых в пересчете на американскую валюту – это 1000 долларов. Для семьи, в которой работает один человек, вовсе немало. Дело тянулось около полугода, и в результате ничего. Спор не урегулирован, адвокат исчез. У семьи Новак осталось только несколько бумаг, выписанных псевдоюристом. Причем, как оказалось, эти документы не имеют никакой юридической силы. Единственное средство против таких мошенников – бдительность, говорит полиция. А с другой стороны, ну как тут быть бдительным, когда в Кракове в сентябре минувшего года полиция задержала фальшивого ксенза?
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким, завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который сегодня будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. И Дмитрий уже вместе со мной в студии, чтобы лично представить свою программу. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы подведем итоги короткого визита Дмитрия Медведева в Цхинвали и попытаемся ответить на вопрос, является ли эта поездка ответом на подписание соглашения о газопроводе Набукко. Расскажем о начале конкурса рисунков из зала суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Поговорим о настоящем и будущем Байкало-Амурской магистрали и о неожиданном решении украинских властей не допустить на экраны новую комедию Саши Барона Коэна, которая лидирует сейчас в американском прокате.
Дмитрий, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое ведет Михаил Соколов сегодня, а в гостях у нас лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газопровод Набукко чрезвычайно важен для энергетической безопасности.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения.
Я, конечно, хотел бы выразить вам признательность за то, что вы пригласили.
Основная претензия депутатов и губернатора края – срыв подготовки.
На выборах в Токийскую ассамблею избиратели ясно выразили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий повтор программы «Время гостей».
Радио Свобода.